Одним словом.
Час 21:09 в Москве. Еще раз добрый вечер. Тихон Зитко у микрофона. Напротив меня Евгений Бунтман.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Начинается программа «Одним словом». Давайте не затягивать и, как всегда, будем начинать с нашей первой рубрики.
Новость недели.
Итак, новости недели. Мы решили выбрать новость, которая пришла из Госдумы. Не часто приходится выбирать новости, которые приходят из Госдумы, которые не место для дискуссии. Но как раз такая дискуссия нас побудила выбрать как новость недели круглый стол, в ходе которого было предложено воспитывать школьников, учить их патриотизму.
Значит, ну, то есть это мероприятие неофициальное, но тем не менее.
Да, это мероприятие неофициальное.
Там... На самом деле очень много новостей было на этой неделе про патриотическое и религиозное воспитание в школах, и у нас такой комплекс, на самом деле, вопросов. Это и круглый стол в Госдуме, и учебник «Основы православной культуры», который представил господин Якименко, другой Якименко, Борис Якименко, брат, да, старший брат.
Василий.
Небезызвестного, да. Василия Якименко. И еще, соответственно, была новость в самом начале недели про то, что, или даже, наверное, на прошлой неделе, про то, что активисты наших будут преподавать эти самые основы православной культуры в школах.
Да, собственно, вот этот учебник, который был представлен, тот учебник, по которому наши будут преподавать. Ну, давай я забыли объявить телефон, и напомню, +7 985 970 45 45, это номер для ваших сообщений смс, пейджер работает. Работает интернет, можно писать через интернет, как и Джесси Дентон нам пишет уже. И 363-3659 – это телефон прямого эфира. Итак, такая вот инициатива. Парламентарии предлагают, значит, они созвали круглый стол, он был посвящен теме возрождения патриотизма, и они хотят не только вернуть в школы начальную военную подготовку, но и ввести в обязательную программу уроки патриотического воспитания. То есть, в частности, предлагается, это уже отдельная инициатива, которая идет в этом же русле, предлагается предоставлять налоговые льготы тем отечественным производителям, на продукции которых будет изображена государственная символика или иная патриотическая наглядная агитация, значит, ввести госзаказ на производство патриотических проектов в кино, СМИ, интернете и так далее, и так далее. Иначе говоря, нас будут учить патриотизму, воспитывать в нас его патриотизм.
При этом, что любопытно, никто не объясняет толком, что же такое патриотизм и что под этим словом кто,
конечно,
понимает.
Конечно, конечно.
И, это, кстати, очень важно.
Безусловно. И давайте об этом с вами поговорим. 363-3659. Нужно ли... Там понятно, что можно дискутировать, возможно это или невозможно научить патриотизму, но нужно ли пытаться?
Или в какой форме?
Да, или же давайте обойдемся без этого. Я предлагаю сейчас принять пару телефонных звонков сразу.
Вперед.
А там посмотрим. Давайте, 363-3659, слушаем вас. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, как, добрый вечер. Как вас зовут? Здравствуйте.
Меня Дмитрий зовут,
да,
из Москвы.
Да, Дмитрий.
А я вот хотел сказать, а вам не кажется, что вот две эти новости по поводу патриотического вот этого сбора и по поводу православных мероприятий, так, в школах, они связаны непосредственно, напрямую.
Так мы об этом, собственно, Евгений Бунтман об этом и сказал.
Да, мы их, собственно, и связали напрямую.
То есть можно предположить, что наши потом будут преподавать патриотизм в школах. Это серьезно.
Это будет красиво.
Алло.
Алло, алло.
Да-да-да, мы вас слушаем.
Ну, вот, в общем-то, я это хотел сказать.
Ну, а вы как к этому относитесь? Вам кажется, нужно учить патриотизму?
Ну, мне кажется, это личный выбор каждого.
Хорошо, спасибо.
Понятно, спасибо. Спасибо за ваш звонок, за ваше мнение.
Вот Джесси Дентон, например, нам пишет, что ничего не надо преподавать. Это в смысле имеется в виду патриотическое и религиозное воспитание. Да. Надо лучше учить детей физики, математики и химии. И вводить предметы на новый уровень. На самом деле, уже много об этом говорили, об основах православной культуры в школе. И о том, что, собственно, этот курс в идеале, да, говорят, что это ничего страшного. Мы живем в... в государстве с православной историей, и культура у нас православная, естественно, там и Андрей Рублев, и так далее, и
средневековая,
древнерусская литература. Но это есть, и тоже об этом много говорили. Это есть в курсе истории, это есть в курсе литературы,
конечно,
это есть
конечно,
в курсе, да. Я не знаю, существует ли сейчас предмет «Мировая художественная культура», но когда я учился в школе, собственно, древнерусскую архитектуру и как строится православный храм, мы это изучали именно там, без всякого закона Божьего.
Наравне, прошу прощения, наравне с тем, как строится какая-нибудь базилика, да?
Угу.
Давайте еще один звонок, 363-3659, слушаем вас, алло.
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 Только радио выключите, пожалуйста.
Выключил, добрый вечер.
Добрый вечер, как вас зовут?
Тихон Евгений, Вадим из Санкт-Петербурга.
Очень приятно, Вадим.
Вот, я сейчас как раз читал книгу, вот, и там есть интересный пример патриотизма.
Так.
Книга про финскую войну. Это вот Марк Солонин, 25 июня, «Глупость или агрессия».
Так,
угу. Вот. Там приводились потрясающие вещи. В Финляндии патриотизма никто не учил. Не было ни в школах преподавания патриотизма, нигде.
Угу.
Вот. Но когда в 39 году началась война, когда Советский Союз напал на эту крошечную Финляндию, на эту козявку, но вот весь финский народ стал как один. И в этой войне мы понесли потери, на каждого убитого финского солдата мы положили 8 наших.
Скажите, пожалуйста, а вот если не учить патриотизм, то как вообще сделать так, чтобы он был?
Так вот, я хочу сказать, что в Сталинской империи патриотизм учили еще как. Нам еще учиться и учиться.
Не, ну хорошо, я понимаю, но вам кажется, что это не метод, да?
Да.
Учить в школах – это метод или не метод?
Учить? Нет, конечно.
А что дело тогда? А что тогда?
Когда что-то заставляют делать насильно, это вызывает...
Нет, я вас понимаю, да, но а как тогда по-другому?
Как? У человека должна быть гордость за свою страну другого рода. Надо смотреть, как...
Например,
Как хорошо будут люди жить.
А, вот так. Я вас понял, спасибо, да, да. Я вас понял, спасибо большое за ваш звонок. Плюс 7985-970-45-45. Это телефон для ваших смс, да.
Надо сказать, что не только в Сталинском Советском Союзе было патриотическое воспитание. Например, в американских школах патриотическое воспитание есть. Безусловно. Mm-hmm. Есть дети учат гимн Соединенных Штатов наизусть. Они его поют перед уроком. Они учат положение Конституции Соединенных Штатов.
Да, да.
И воспитываются именно в патриотическом русле. Да? Про, в частности, про то, какая честь служить в американской армии, про победу американской армии.
Mm-hmm.
Ну и вот что, это плохо?
Нет, это неплохо, просто мы здесь дело в том, что, как нам написал кто-то на СМС, я сейчас, может быть, не найду, что насильственное насаждение патриотизма влечет в определенных слоях общества увеличение уровня нацизма и ксенофобии, написал Намарк, и с ним сложно не согласиться, потому что патриотизм не может быть абстрактным, он не может зиждиться на словах. Ты не можешь любить березки, самовар, я не знаю, там...
Я вот люблю березки.
Волгу, мать.
Очень конкретно березки.
Но и не может быть такого, чтобы, собственно, на этом твой патриотизм и заканчивался. Патриотизм, гордость за страну и любовь к своей стране появляется в тот момент, когда у тебя есть основания ей гордиться, ее любить, и когда тебе рассказывают в классе о том, какая у тебя великая страна, а потом ты выходишь на улицу и видишь все, что ты видишь вокруг, получается какое-то смещение сознания. И, и тебе начинает казаться, что в том, что что-то у тебя не так, виноват не ты и не другие люди, твои национальности, а какие-то понаехавшие, ну, что-то испачкавшие, разрушившие и ограбившие.
Наверное, да? Это вопрос, как преподавать, да?
Безусловно.
Что в той или иной степени преподавать надо, и надо рассказывать, какая великая, безусловно, у России история, да?
Да, да.
Какая великая литература, архитектура.
Нет,
безусловно. Да?
Но это не есть патриотизм, это история. Это история, история, культура, искусство, все что угодно. Понимаешь? И отдельно выносить предмет, я просто не вижу смысла. Давай мы сейчас примем звонок, если ты не возражаешь, еще один.
363, не возражаю.
363-3659. Слушаем вас. Алло.
Здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Меня зовут Владимир.
Да, Владимир.
Вы знаете, я в бытность свою как-то работал учителем.
Ага.
Начально-военной подготовки, и краем угла всегда стояло это чувство патриотизма, воспитывал учеников.
Uh-huh.
Но нынче время изменилось. Между государством и личностью нет именно того вяжущего звена, который бы мотивировал каждого гражданина нести гордое имя россиянина. К когда страна громадными запасами, сырьевыми запасами, ими пользуется, и каждому гражданину от этого ровным счетом ничего, когда вместо того, чтобы иметь достойные пенсии военнослужащим, государство так пренебрежительно относится к своим защитникам, я все-таки думаю, что одна из краеугольных форм патриотизма – это достаточное материальное обеспечение граждан. Их социальные позиции в государстве.
Ну, да. Да, ну мы поняли, да, Владимир, а вот вы сказали, вы преподавали НВП в школе. Вы как считаете, сейчас нужно преподавать НВП или нет?
Ну, вы понимаете, что у нас на тот момент было государство суперметаллизированное, понимаете? Я думаю, что...
Я прошу прощения, какое супер...
Я, извините, волнуюсь, металлизация. То есть государство, которое стало вокруг для вооружения. Вооружение,
милитаризированное.
Капитальная система.
Да.
Вы понимаете, нынче система стоит на форме развития личных свобод. И я бы думаю, что форма патриотизма, она воспитывает в каждом гражданине через личные свободы. Не через общак государственный, а личная свобода. Чем больше личных свободных граждан в стране, тем сильнее и мощнее наше государство. Но без социальной формы я думаю, что этой планки достигнуть никак нельзя.
Да, я вас понял, спасибо, Владимир.
Спасибо большое. Ну, то есть, в общем,
сложно поспорить.
Сложно не согласиться, что патриотизм, вот как нам цитирует Фрэнсиса Бэкона, «Любовь к родине начинается с семьи». Ну, действительно, с воспитания общечеловеческих ценностей, да, что такое хорошо, что такое плохо, общечеловеческие ценности, что все люди равны, что люди равны вне зависимости от национального, конфессионального либо другого какого признака и так далее. Возможно, это и надо преподавать, но это сложно назвать уроками патриотизма или уроками ОПК,
ну, вот
основ православной, конечно, православной конечно. Культуры.
Я помню, где-то, наверное, полгода назад в моем блоге на сайте радиостанции «Эхо Москвы» как раз у меня была запись про патриотизм, про такую абстрактную любовь. Меня поразило, что многие слушатели мне писали, что как же я не понимаю, что любовь к родине, она просто должна быть, и все. Вот она должна быть. И если у нее нет, если я не патриот, значит, я какой-то неправильный.
Вот нам пишут, не подписались, правда. Ну и тут можно внести некоторую поправку, я так вольно процитирую, про то, что люди, спускавшие книги в унитаз, будут что-то вообще преподавать в школе.
Тем более православную культуру.
Культуру. Культуру.
Ну, здесь оба слова, на самом деле.
Да, тут пишут про сжигавшие книги. Там не будем все-таки справедливы, там не сжигавшие книги, а спускавшие их в унитаз, но в любом случае это...
Да, это в любом
случае красиво. По меньшей мере некрасиво.
Давай мы с тобой запустим голосование, и пока оно будет идти, мы примем еще пару звонков. Вопрос мы вам сегодня задаем следующий, тот самый, который сейчас задавали по телефону.
Нужно ли патриотическое воспитание в школах? Очень простой вопрос. Если вы считаете, что да, нужно, звоните на московский номер 660-0113. Если вы считаете, что нет, не нужно патриотическое воспитание в школах, 660-0114.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, запустили голосование. Нужно ли патриотическое воспитание в школе? Да, нужно. 660-0113. Нет, не нужно. 660-0114. Давайте пока примем пару звонков, пока идет голосование. Слушаем вас. Вы в эфире. Алло. Алло.
Алло.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый вечер. Сергей.
Да, Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте. Я думаю, что в школе нужно, во-первых, образование, ну, вернуть предмет НВП на начальной военной подготовки. Угу. И патриотическое образование нужно, в том числе и основы православной культуры.
А как вы себе видите это патриотическое образование? Вот просто в двух словах. Вот что это из себя будет представлять? Я понимаю, как можно учить математике. Я бы там как-то отчасти понимаю, как можно учить физике. Но вот как учить патриотизму?
Да, я понял. Но, понимаете, здесь, во-первых, такая как бы заколдованный круг получается. Если нет этого предмета, значит, вообще нет разговора, как его учить. Если будет предмет, тогда начнется разговор, как его учить.
Давайте
смоделируем просто ситуацию. Как вы видите?
Я вижу так. Например, так. Можно сделать сравнительный анализ обучение этому предмету в разных странах.
Нет, нет, мы вам задаем не такой вопрос. Вот вы можете сказать, вот из чего состоит урок патриотизма? Ну, хоть что-нибудь. Какое дают домашнее задание?
Урок патриотизма, да. Это самое, я его связываю, вот, видимо, с этими предметами. С основой православной культуры, с историей.
Скажите, пожалуйста, для мусульманина в Татарстане, ему, чтобы быть патриотом, обязательно нужно учить основы православной культуры?
Ну, ознакомиться,
он иначе, например, не будет патриотом?
Нет, будет. Почему?
Ну, о чем здесь тогда разговор?
Нет, ну, понимаете, в таких национальных республиках здесь уже свой колорит, здесь можно решать. Вот если бы я русский, например, жил в Татарстане, да, ну, православный, я бы, например, изучал основы мусульманской культуры, но не будучи мусульманином. Для чего? Хотя бы, чтобы хотя бы их нечаянно не оскорбить, не зная их законы.
Понимаете? А почему тогда... безусловно, логично. Почему бы тогда не научить нас одновременно с основами православной культуры, научить всех нас основам мусульманской культуры и еще каких-нибудь парочку?
Ну, понимаете, вот мы же начинаем сначала учить русский язык, а потом английский. Давайте сначала изучим основы православной культуры, а потом...
Хорошо, давайте мы сейчас будем с вами уходить в долгую дискуссию. Спасибо за ваш звонок и за ваше мнение. Спасибо. Давайте...
Но мне бы интересно было бы посмотреть на такой план, ну вот как это называется? Это называется план урока. Вот план первого урока патриотизма. Да. Да? То есть, в принципе...
Задание на дом.
В принципе, я себе представляю такой первый урок. Это в каждой школе 1 сентября там рассказывают про флаг, рассказывают про гимн и так далее. Хорошо. План второго урока вот меня интересует.
Во время второго урока ученики...
Потому что это, как нам справедливо тут написали в вопросах, которые пришли по интернету на сайт «Эхо Москвы», Максим, учитель из Москвы, пишет, что школьная программа перегружена, и дети не успевают освоить ту программу, которая уже есть.
Вот-вот.
Куда же впихивать новые предметы за счет тех, что уже есть? Ну, можно действительно там убрать, например, 2 часа литературы в неделю, которых и так там сгулькин нос, или убрать... Вот физики, например. Можно убрать 2 урока физики и поставить основу православной культуры или вот такие уроки патриотизма.
Зато
не
все
очень
патриотами
понятно.
Будут.
Не
да.
Очень понятно.
Вот как здесь нам пишут на СМС, основа патриотического воспитания — это русская классическая
литература,
ну, это
и история. То, о чем я говорил.
Да, сложно поспорить.
И есть чем гордиться.
Вот. Давай останавливаюсь в голосовании, переходите к следующей теме, тоже непростой, и думаю, которая вызовет не меньше интерес. Итак, наши результаты следующие. 71,5% почти процент наших слушателей считают, что нет, не нужно учить патриотизму в школе, и собственно, я на их стороне, потому что я, во-первых, не вижу, как это можно делать, а во-вторых, не вижу смысла, потому что либо ты что-то любишь, либо ты не любишь, и научить этому действительно патриотизм начинается семьи, и учить этому как-то забавно.
Возможно, но не только с семьи, но и со школы. Но для этого я совершенно считаю излишним вводить дополнительные какие-то дисциплины, потому что эти дисциплины уже есть. И патриотизму люди учатся, во-первых, глядя на свою собственную семью, во-вторых, изучая историю своей собственной страны, начиная вот
с
историю собственной семьи,
минусами,
знать да. Как звали твоего прадедушку и прапрадедушку, воевал он, не воевал,
конечно,
историю своей
конечно.
Семьи, историю своего государства, культура своего государства.
Со это, всеми общем, его проблемами, это, общем, со всеми его болячками.
Есть патриотическое это, воспитание. Вот, да, я, например, да. Считаю, что это патриотическое воспитание я получил его в школе и в университете, изучая те предметы, которые уже существуют. И не надо совершенно изобретать для этого велосипед. Ну, в общем, 28,5% тем не менее считает, что надо вводить уроки патриотизма в школах.
Давайте переходить к следующей рубрике.
События недели.
+7 985 970 45 45 – это номер для ваших сообщений СМС, и 363-3659 – телефон прямого эфира. Заканчиваем с патриотизмом, переходим к другой теме. Тема наша называется «События недели», и «События недели» – это гей-парад в Москве, который...
Ну, рассказывай.
Мы выбрали, да, сегодня там я оказался, в меня чуть не кинули яйцо и йогурт, потому что я был на линии огня, или как это правильно сказать, когда, значит, вся эта неудавшаяся акция ограничилась тем, что, мы все слышали в новостях, что было сперва несанкционированное шествие на Большой Никитской.
Да, я прошу прощения, нам просто к предыдущей теме прислали замечательный план урока патриотизма. Пункт первый – нежная любовь к родине. Пункт второй – страстная любовь к родине. Пункт третий – сыновняя любовь к родине. И пункт четвертый – с какой буквы пишется слово «родина». Ну ладно, все, закончили с этой темой.
Итак, было шествие на Большой Никитской, несанкционированное, но сама акция, вот, о которой объявляли, которую рекламировали, она должна была пройти на Тверскую улицу, здание мэрии, она не состоялась, было огромное количество милиции, пришли активисты всяких православных организаций, все обвешанные крестами, как эта женщина с иконой бегала, и огромное число журналистов, и ни одного, несколько активистов гей-движения, как это сейчас говорят, хотя вот ГУВД говорит, что их было 40 человек, не знаю, было такое число журналистов, что сложно было разобраться. И, в общем, в какой-то момент из окна одного из зданий вывесили растяжку следующего содержания: «Права геям и лесбиянкам», «Гомофобная», как-то там было сказано, «Гомофобию мэра Москвы Юрия Лужкова под суд». После чего, значит, собравшиеся здесь протестовать, как сказал там один из активистов, он говорит, мы сюда пришли выразить мирный протест. Чем они выражали свой мирный протест тем, что кидали яйца и йогурты в эту растяжку, потом эту растяжку сняли. В общем, в результате задержали там 15 человек или 13, сколько. Вот такая вот история, вы все это слышали в новостях. Давайте поговорим о том, насколько нужно запрещать такую акцию. Потому что Николай Алексеев, организатор гей-парада, он рассказывал, что, может, хотите верить, хотите нет, но, по его словам, он направил более 100 заявок на проведение правозащитного мероприятия. Здесь подчеркивается, что это правозащитное мероприятие, не гей-парад, там в европейском понимании этого слова, как в Германии не проходит, например, а правозащитного пикета за права геев и лесбиянок, и получил отказы. И потому было принято решение вот устроить такой несанкционированный.
Ну, такого акцию. Обычного, скучного пикета, какие, вот как мы знаем, там из анонсов, которые нам приходят. Конечно, каждую неделю, пикетов, в которых участвуют там 3, 5, 10, там 20 человек, их пруди, да, вот каждую неделю. Но получается у нас какая штука? У нас получается, что не дали провести, парад, не парад, вот какую-то свою акцию.
Да,
вот с чего началась вся история. Какую-то акцию не дали представителям сексуальных меньшинств провести. И потом, значит, пошло-поехало по нарастающей. Запрещают то, запрещают это. Потом выходят с митингом протеста, в знак протеста против запрещения акции. В знак протеста против разгона акции, против запрещения акции. И так далее. Все, значит, пошел такой дом, который построил Джек. И, безусловно, к этому привлечено повышенное внимание. В том числе у меня такое ощущение, что московское городское начальство делает все, чтобы привлечь максимально внимание к акциям представителей сексуальных меньшинств.
Она делает потрясающую рекламу, просто удивительно. Я такого количества журналистов, как на сегодняшнем этом мероприятии, такого соотношения участников и журналистов и милиционеров я не видел давно, потому что участников я видел пару-тройку, а журналистов был человек 100.
Ну вот на маршах не согласна. У чистых прудов, да? Где 300 журналистов и 5 активистов, да?
Как последний этот марш. Давайте поговорим об этом. Нужно ли запрещать проведение акций, акций представителей сексуальных меньшинств в Москве?
Я вот еще хотел одно замечание. Тут нам вопрос пришел по интернету. И нас упрекают, что говорят. Важнее события не было на этой неделе, что мы обсуждаем акцию геев. Да, можно относиться к представителям сексуальных меньшинств по-разному. Можно это одобрять, можно не одобрять. И очень показательный есть у нас вопрос по интернету. Владимир Ильин, христианин-протестант, как он представился у нас на сайте из Иваново, Россия, говорит, гомосексуалисты, пишет господин Ильин, незаконно присвоили себе право меньшинства. Меньшинством считаются люди, отличающийся от большинства национальностью, языком, расой, цветом кожи или другим нейтральным признаком, но не по моральным критериям. Уважаемый Владимир Ильин, христианин-протестант.
Иванова, запятая,
я хочу подчеркнуть. Соответственно, я так полагаю, что протестантов мы тоже не причисляем к меньшинствам. То есть религиозного признака – это моральный признак? религиозный признак.
Да, пожалуй, наверное, да.
Значит, мы тоже не причисляем к меньшинствам, вот, получается, вот, да, по-вашему?
Да.
Очень интересно. Это на самом деле, это очень важный вопрос. И вопрос даже не в конкретной акции, да, там, из 3, 5, 10 человек, 20 человек. Это вопрос о терпимости. Это вопрос о терпимости и о том, кому, собственно, мешает проведение такой гей-акции в Москве.
Да, да, безусловно. Безусловно, с этим сложно поспорить.
Если ее не рекламировать по каналам центрального телевидения, а также телеканалу ТВЦ, который транслирует заявление московского начальства о недопустимости гей-парадов, да, никто бы не узнал про гей-парад, если бы московское начальство не привлекало к этому такое повышенное внимание.
Безусловно, там бы не было такого числа журналистов, которые эту акцию освещали, и, соответственно, потом не появилось бы их материалов и фотографий. Так что здесь...
И мы бы знать не знали, мэрия кто играет... такой Николай Алексеев, вот, дай ему бог здоровья.
Мэрия играет на руку организаторам. Давайте сейчас примем пару звоночков, слушаем вас, пару звонков примем. Алло.
Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Это Александр из города Чапаевска.
Да, здравствуйте.
Вот я бы что хотел сказать, что на самом деле, ну, конечно, глупо не разрешать вот эти вот все акции.
Угу.
Просто, ну, кому нужно, те туда сходят, а кому не нужно, просто пойдут мимо и спокойно к этому всем отнесутся. Другое дело, что он просто хотел защитить, как бы, вот этих участников тоже опасной сессии, то есть вот лишняя шумиха для обустройства защиты этих участников от неучастников тоже очень важно. То есть лишняя вот такая вот морока, как бы, тоже. И еще ошибка самих организаторов. Они называют себя парадом. Это как бы вот немножко неправильно.
Ну, это вопрос формулировок, да.
Такой уже пафос получается. И как бы такое вот отношение, как бы такое уже, но предвзятое к этому всему делу.
Я вас понял, спасибо. Спасибо, спасибо за ваше мнение.
А, плюс
7-985-9-9-7-0-45-45, это номер для СМС, прости, я тебя перебил.
Да, что я хотел сказать? Я хотел сказать, что тут есть, на самом деле, есть, например, у меня претензии и к организаторам этих акций. Потому что я, например, считаю, что акция, которая проходила, дай бог памяти, в позапрошлом году около...
9 мая, по-моему.
Да, 9 мая гей-активисты во главе с Николаем Алексеевым объявили о том, что понесут цветы к могиле неизвестного солдата.
Угу. Да,
провокация. Да. Чистой воды провокация. Конечно. Провокация, которая не добавляет плюсов гей-движению.
Абсолютно.
За что Николая Алексеева, в частности, критиковали многие представители,
да,
гей-движения,
да,
потому что это абсолютно была рекламная акция и абсолютная провокация для привлечения внимания. И не добавляет, конечно, хорошего отношения к представителям сексуальных меньшинств.
Но это была провокация.
Это было просто неправильно. Это было неправильно, но справедливости ради, ну, я вот вернусь к тому, что говорил раньше, не с этого началось. Началось с того, что попросили, как в других странах Европы, у нас же европейский город, попросили, как в других странах Европы, провести, ну, как это называется, прайд. Гей-парад.
Красочное вот это шествие с музыкой и так далее. Ну, которое мы видим, которое наши каналы вполне себе показывают.
Обычно демонстрируют. Мы тоже люди.
Да.
Мы люди с другими предпочтениями, с другой внутренней культурой. И везде это демонстрируют, и как-то это не вызывает нарекания. Кто-то там стоит рядом и показывает, пальцем гогочет, говорит, какие га-га-га, какие смешные дяди, да,
мне
когда
нравится,
проходит,
да,
гей-парад. Другие просто смотрят, как на красочное шествие, как на карнавал в Бразилии. Да, вот карнавал в Бразилии, где полуобнаженные дамы пляшут вот на этих платформах, и как-то не получается праздник, и все, никакая там, не знаю, католическая, ну, вот, общественность, да, не возмущается.
Мне очень нравится, конечно, вот эта вот точка зрения, которую нам пишут на СМС. Подписывайте, пожалуйста, свои сообщения. У нас демографический кризис. Какой гей-парад? Скажите, пожалуйста, когда выходят калеки на акцию, все вокруг становятся калеками? Я как-то этого не заметил, вот честно
сказать. Нет, но
это не как сразу. Сравнение, то я просто к тому, что когда выходят пенсионеры, все вокруг становятся пенсионерами, или когда выходят там, я не знаю, все кто угодно, что это обязательно нужно воспринять как рекламу, и как...
Или там, не знаю, железнодорожники, да? Ну, вот, да. Ну, просто по какой-нибудь там это самое общности.
Давайте звонок примем. 363-3659. Слушаем вас.
363-3659.
Алло.
Алло.
Да, добрый вечер. Только радио, пожалуйста.
Добрый вечер. Владимир Челябинск.
Да, Владимир.
Ну, я считаю, что гей-парады не нужны нашей стране, потому что, во-первых, с точки зрения...
А в других странах нужны?
Это их дело.
Угу, хорошо.
С точки зрения православия это грех.
Так.
Содомский, так называемый, это раз. А во-вторых, выпячивание своих недостатков, оно
они не воспринимают как недостатки. Постойте.
Я понимаю, но просто
у меня к вам такой вопрос. У меня к вам такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот вы говорите в нашей стране по православию и так далее. А если они атеисты, например?
Ну, пусть они будут атеистами, но не надо ущемлять.
А что они ущемляют?
Других.
Нет, но с другой стороны, это, знаете, как анекдот про шкаф, на который вот там забрался и видно. Можно ведь не смотреть, да? Это ведь, я по-прежнему говорю, что нет рекламы на центральных телеканалах, да? Никто не принуждает никого смотреть на гей-парад или участвовать в нем. Правда ведь?
Ну, пусть соберутся у себя на кухне и попоют песенки.
Почему они не могут собраться здесь? Им конституция-то этого не запрещает.
Вы знаете, у нас однополые отношения не запрещены уголовным кодексом.
Это зря.
Вот так.
Окей, хорошо, все, я вас понял, спасибо. Спасибо за ваш звонок. Значит, я вспомнил еще пример. Вот к тому ты говоришь, что никто, собственно, никто не просит смотреть, если не нравится. Напоминает историю про выставку «Запретное искусство», которая была организована следующим образом, специально, чтобы не было... чтобы не случилась история, что кто-то там шел мимо, зашел, увидел картину, ахнул, написал заявление в прокуратуру.
Нет, там надо было в окошечко
вот,
такое посмотреть.
Все было устроено таким образом. Маленький глазочек, через который ты, собственно, смотрел на эту картину. Ну и, естественно, православные хоругвеносцы, или я там не знаю кто, они не смогли сдержаться, пришли, посмотрели в глазочек, и все, и просто были поражены.
Да-да-да, ну вот, это называется, в соседнем доме Иван Иванович непотребством занимается. А видно, если залезть на шкаф и в подзорную трубу посмотреть. Вот примерно так получается.
Здесь Лика спрашивает, это демонстрация только чего, зачем, за что бороться? Они заявляют, что их права нарушаются. Там связано, насколько я понимаю, в частности, одной про донорство, если я не ошибаюсь, да? Одно из требований, они считают, что их права нарушаются, и поэтому они имеют право выйти.
Ну, на самом деле, к этому тоже есть определенные вопросы, потому что я, честно говоря, не очень вижу, как нарушаются права сексуальных меньшинств, за исключением запрета на гражданские браки между представителями одного и того же пола, что я считаю неправильным, такой запрет. Я вот, честно говоря, не вижу, как это нарушается, потому что нет никаких ограничений при приеме на работу.
У них нет формальных.
Формальных ограничений нет. Вот. Есть бытовое неприятие. И с этим, ну как, ну государство с этим ничего, в принципе, сделать не может. То есть это можно как-то относиться терпимее, но это на уровне сознания обычного рядового гражданина, прохожего.
С одной стороны, да, но с другой стороны, государство может менять риторику. Или, например, Русская Православная Церковь может менять риторику. Когда патриарх Московский всей Руси Алексей II с трибуны Парламентской Ассамблеи Совета Европы говорит, что гомосексуалисты — это больные люди, и чем отличается гомосексуализм от клептомании?
Ну, католическая церковь тоже не одобряет, например. И практически ни одна церковь, кроме, пожалуй, может быть, англиканской, это не одобряет.
Это все понятно, но здесь вопрос формулировок, здесь вопрос риторики. Понимаешь?
Мы все-таки ведем речь о светском государстве, коим является Российская Федерация, да?
Да.
Не о там Объединенных Арабских Эмиратах или Саудовской Аравии или Иране. Мы идем.
Тогда, как пример, мэр Москвы Юрий Лужков, все, что он говорит, что он этого не допустит на улицах Москвы.
Это вот другое дело. Понимаешь? Это вот другое дело. Это, пожалуй, вот дискриминация идет именно по этим акциям. И дискриминация идет со стороны московских властей.
Просто все, что происходит, это наглядное подтверждение тому, что им есть за что выходить на улицу. Давайте еще один звонок. Или, может, голосование запустим, Жень?
Давай запустим голосование. У нас не так много времени на эту тему прекрасно осталось.
Итак, вопрос следующий. Нужно ли запрещать акции представителей секс-меньшинств в России? Если да, нужно запрещать 660-0113.
Если нет, не нужно запрещать 660-0114.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, нужно ли запрещать акции представителей секс-меньшинств в России? Да, нужно запрещать. 6600113. Нет, запрещать не нужно. 6600114. Мы сейчас успеем принять еще пару.
Мы говорим звонков. Именно, хотел бы подчеркнуть, мы говорим именно про запрет. Не то, что там поощрять, да, там, да, рекламировать.
Запрет, запрет.
Это конституционные права граждан, которые имеют право. У нас по-прежнему у нас гомосексуализм не запрещен.
Хотя он, вот есть те, кто хочет, чтобы, он, чтобы было запрещено.
Он разрешен, и эти граждане реализуют свои неотъемлемые права, заложенные в основном законе Российской Федерации.
Давайте послушаем звонок. Алло, добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
По поводу демонстрации.
Как вас зовут?
Вадим, Вадим.
Да, Вадим.
Значит, я считаю, что если люди хотят выйти, пройти маршем, значит, они хотят продемонстрировать. Что, неважно, но демонстрация – это пропаганда.
Так.
А нужна ли нам пропаганда? Я думаю, что пропаганда гомосексуализма не совсем правильна.
Вы знаете, я сейчас через такую логическую цепочку смогу доказать, что мой коллега Евгений Бунтман, который сидит напротив меня, что он, не знаю, слон. Потому что у слона есть ноги, и у Евгения Бунтмана есть ноги. Вот он слон.
Нет, на самом деле это
такая же логика.
Нет, на самом деле, вот я не очень понимаю, почему любая, да, предположим, там любая акция, любую акцию можно назвать пропагандой, но по-прежнему пропаганда, в этой пропаганде вас никто не заставляет идти на улицу и смотреть. Вы можете там проходить мимо, да, этого гей-парада, сказать там, фу, какая гадость. И отвернуться, да?
Я это, понимаю.
Это ваш личный выбор. А для этих людей это важно, например?
Для людей важно что? Чтобы их поддержали, так?
Нет, для людей
важно, чтобы
для
власть...
Для людей...
Что для людей важно?
Так? Для людей важно то, чтобы власти обратили внимание на то, что они считают, что у них есть проблемы.
Нет, вот классический гей-парад – это люди показывают, что им не стыдно называться геями, что им не стыдно, что они такие же люди, имеют право на имеют такие же права, как и остальные.
Да, то есть они пытаются доказать, что это для них нормально.
Для них нормально.
Правильно. Если это для вас нормально, пожалуйста, собирайтесь в закрытом клубе и сами себе доказывайте, что это для вас нормально.
Скажите, пожалуйста, а почему тогда люди, которые являются членами движения «Наши», которым нравится Владимир Путин, почему они об этом рассказывают на проспекте академика Сахарова, а не у себя в клубе?
Я считаю так, что движение «Наши» это...
Да нет, ну «Наши», «Ваши», неважно, все кто угодно.
Движение «Наши» это политика. А гей-парад – это несколько...
Нет, хорошо, это, давайте пример не из политики. Я вот, например, не человек не православный. Я иду по центру на Пасху православную, например, вижу крестный ход. Да, и а что это является? Это является религиозной пропагандой. Я могу так воспринимать, руководствуясь вашей логикой. Правильно? Давайте запрещать крестный ход и православные акции, да?
Согласен. Но вы сравниваете сейчас православие и гомосексуализм, да?
Нет, ладно, это руководство вашей логикой.
Вашей формальной логикой, Вадим.
Это совершенно разные вещи.
Нет, Вадим, это абсолютно одинаковые вещи, потому что здесь речь идет про подход. Про подход к тому, как вы к этому относитесь. Вот и все.
Если людям не запрещено заниматься там тем же гомосексуализмом, да, не запрещено законом, берите и занимайтесь. Точно так не запрещено православие, да?
Так.
Но отношение к православию у большинства, да, гораздо положительнее, чем отношение к гомосексуализму.
Да, но вы забыли, что есть еще меньшинство.
Правильно. Меньшинство в этом случае ущемляют. Если вам разрешено, собирайтесь, пожалуйста.
Меньшинство считает, что его ущемляют. Меньшинство считает, что его ущемляют. Все, я вас благодарю, Вадим, за ваш звонок.
Да, останавливаем голосование.
Да, и эту тему тоже завершать. Все.
У нас примерно получилось примерно равное соотношение сил. Практически, да. 58%
считают, что да, нужно запрещать.
Считают, что да, гей-парады нужно запрещать.
И, соответственно, 42% считают, что нет, гей-парады не нужно запрещать. И не только гей-парады, а вообще акции, которые организуют представители секс-меньшинств. Вот будь то гей-парады такие вот эти вот красочные или пикеты правозащитные, которые...
В общем, у нас большинство против меньшинств.
Да. Переходим к следующей теме.
Персона недели.
Вот у нас довольно необычная для нашей программы «Персона недели». Мы первый раз за все существование передачи «Одним словом» решили выбрать в качестве персоны недели, недели Владимира Путина. До этого мы его не выбирали, потому что президент у нас все время получается персона недели. Та или иная новость все равно связана с президентом была. Теперь же Владимир Путин у нас премьер-министр, такой же, как был Касьянов, Радков, Зубков. И на этой неделе действительно очень яркое событие с ним связано. Это очень крепкое и сильное интервью в французской газете «Монд». Вот я его сегодня читал. Вопросы в оригинале, ответы тоже в оригинале, по-русски. Там есть несколько важных очень пунктов в этом интервью. На самом деле вообще такое целиком важное интервью, программное интервью. И вот на нескольких мы остановимся, но сначала хотелось бы сказать про сам факт этого интервью, этой поездки, потому что первая зарубежная поездка Владимира Путина в качестве премьера, она произошла раньше, чем первая зарубежная поездка Дмитрия Медведева в качестве президента в Западную Европу, я имею в виду, потому что была поездка в Беларусь.
Казахстан, Китай был. Ты имеешь в виду у Путина?
Да, нет. Значит, Медведев у нас едет в Германию. Первый у него будет
5 числа,
зарубежный визит. У Путина произошел раньше, и во время визита он, в частности, встречался с президентом Саркози, и не мудрено, что первый вопрос, который задали ему журналисты МОНД, кто, собственно, управляет государством? Вот вы встречались с Саркози, кто, собственно, управляет государством? Вы или новый избранный президент Дмитрий Анатольевич Медведев? И в связи с этим было несколько таких очень важных пунктов. В частности, большая часть интервью, там не просто один вопрос, одна какая-то фраза, за которую мы можем зацепиться и от этого плясать. Нет, действительно, значительный кусок интервью был посвящен Ходорковскому, что тоже в новинку для Владимира Путина.
Да, потому что были обычно ответы на пресс-конференции, да, такие, что все будет соответствовать с законом.
Как-то, да, или как вы сказали, какой там был вопрос второй, когда пресс-конференция с Меркель удивительная совершенно была. И его прямо спросили, если президент Дмитрий Медведев спросил его ваше мнение об облегчении условий содержания Михаила Ходорковского или сокращении срока его заключения, что бы вы ему ответили, президенту Медведеву? И там вот такие два важных пункта. Президент Путин, очень сложно от этого отделаться. Премьер-министр Путин сказал, что Дмитрий Медведев примет это решение самостоятельно, и ему принимать это решение, но так завуалированно посоветовал. То есть через несколько абзацев этого интервью Владимир Путин напоминает, что Ходорковский нарушил закон, многократно и грубо, более того, часть группы, в которую он входил, обвиняется, это судом доказано, говорит Владимир Путин, в совершении преступлений против личности, а не только в сфере экономики, за ними убийство и ни одного человека. Это он говорит про конкурентную борьбу напоминает про Ходорковского. На самом деле, вот все эти дни, недели, которые прошли с инаугурации Медведева, очень многие говорят про амнистию и про то, про судьбу Ходорковского, потому что говорили, что Ходорковский, когда только-только Ходорковского посадили, многие думали, были уверены, что вот Ходорковский не выйдет из тюрьмы раньше, чем Путин сложит в себя полномочия. Так и произошло. Да. Теперь у нас новый президент, и все задаются вопросом,
Сам будет Ходорковский, с Ходорковским. Да, собственно, сам Ходорковский сказал, что он что у него осторожный оптимизм по поводу своей судьбы при президенте Медведеве. И вот о чем мы хотели бы с вами поговорить в оставшиеся 8 минут. Кто, собственно, будет принимать это решение? Действительно, как говорит президент Путин, это решение будет принимать Дмитрий Медведев, юрист в Кубе, или как там он про себя говорил, или же решение это будет принимать Владимир Путин, или они вместе. В общем, вот две позиции. Одна позиция — это президент Медведев, а другая позиция...
А вариант, при котором они принимают решение вместе, это значит, что принимает решение Путин.
Вот.
Потому что решение о помиловании, решение такого уровня, конечно, должен принимать президент. А он у нас, вот несмотря все то, что я несу, у нас президент Медведев.
Не надо
будем забывать. К этому привыкать в ближайшие 4 года.
Давайте примем сейчас пару звонков и напомню. +7 985 970 45 45. Это номер для ваших сообщений СМС. И 363-3659, телефон прямого эфира. Вы в прямом эфире. Добрый вечер. Алло.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Как вас зовут?
Здравствуйте. Меня зовут Михаил.
Да, Михаил.
Да, я считаю, что будет принимать свое решение Медведев, потому что сейчас ему, конечно, необходимо показать его свою независимость от этого, что вот он может принимать такие решения. Вот, я думаю, что, конечно, он будет принимать.
Смотрите, давайте посмотрим. Что-что-что?
И думаю, что он у вас обойдет.
А давайте посмотрим. Вот, вот этот визит премьера Путина во Францию, его многие окрестили президентским. В частности, из-за тех тем, о которых шла речь, темы президентские. И исходя из того графика, который был, там была совсем небольшая встреча с Франсуа Фийоном, главой французского кабинета министров, и большая встреча с Николаем Саркози. Это вам не говорит о том, что, возможно, Путин, хоть он, его фотография висит на сайте правительства, но на самом деле у него полномочий больше?
Ну, может быть, просто осталось номинально, но не номинально, полномочий больше, а, скорее всего, да нет, я не думаю, что у него больше полномочий, просто, наверное, его авторитет такой в мире большой, достаточно большой, но а у Медведева еще непонятно, что будет. Поэтому, мне кажется, вот и к Путину отношение такое, что больше, мне кажется, пока еще достаточно ведут разговор с ним. Вот, и считают, что решение принимает он.
Я вас понял,
мне
спасибо.
Мне кажется, что это не так.
Я вас понял, да, спасибо за ваш звонок, за вашу точку зрения.
Ну, я-то, кстати, придерживаюсь такой же точки зрения, что это скорее такой визит представления. Вот сейчас приедет потом Дмитрий Медведев, вот он такой-то, там такой-то, а Путин вот так по инерции немножко такой, плавная передача власти, тем более он в интервью очень четко объясняет, почему он встречался больше с Саркози, потому что мы с Николя, как говорит Владимир Путин, мы с Николя договорились о том, что первый мой визит за границу там в качестве премьера будет после сложения полномочий президентских, будет именно к нему, и мы с ним поговорим и так далее. Ну, в общем, абсолютно так по-человечески ответил.
Давайте еще один звонок. 363-3659. Слушаем вас. Добрый вечер. Алло.
Алло. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вас зовут?
Меня зовут Сергей.
Да, Сергей.
Но мне так кажется, что в ближайшее время Путин с Медведевым будут совместно принимать решения. Это суть неизбежная вещь, поскольку они вместе проводили тогдашний и сегодняшний курс. И задача-то глобально состоит в том, чтобы закрепить итоги экономического передела, который состоялся, и перевести эту национализацию в плавную приватизацию. Для чего понадобятся и СМИ, и гласность?
Ну да, Сергей, ну понятно, что они большинство решений будут принимать совместно, но вот что касается конкретно Ходорковского, тут тоже будут совместно, то есть скорее Путин будет принимать решение или Медведев все-таки?
Потому что это ведь дело не просто
вопрос-то принципиальный.
Это все-таки дело, под знаком которого прошли, по сути, едва ли не все 8 лет путинского правления.
Не 8 лет, но 5, второй срок точно,
5,
да.
5, да. Второй срок
весь. И посоветуются, нам это опасно или не опасно. Мы все сделали для того, чтобы, выпустив Ходорковского, не нарушить существующую ситуацию. Или это все-таки как-то грозит. И, между прочим, опасности, по сути дела, нету.
Я вас понял, спасибо. Спасибо за ваш звонок. Давай запускать голосование, Жень, потому что времени осталось совсем...
Да, времени у нас совсем...
Совсем чуть-чуть.
Вот наплакал.
Итак, кто будет решать судьбу Михаила Ходорковского? Дмитрий Медведев – это наш президент, или Владимир Путин – это наш премьер-министр. Если Дмитрий Медведев, то набирайте московский номер 660-0113.
Если Владимир Путин – 660-0114.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, кто будет решать судьбу Михаила Ходорковского? Дмитрий Медведев, президент Российской Федерации, 660-0113. Или Владимир Путин, председатель правительства, 660-0114.
И на самом деле очень важно, что первый визит Медведева в Западную Европу будет в Германию. И то, что вопрос Ходорковского будет подниматься на встрече с Ангелой Меркель, это просто,
ну, это просто, ну, очевидно.
Это 100%, потому что Ангела Меркель поднимала этот вопрос каждый раз, когда встречалась с Путиным. Каждый раз. И когда не встречалась с Путиным. Потому что это позиция Германии. Германия постоянно, неустанно интересуется судьбой Михаила Ходорковского.
Можно вспомнить то, что писал Шпигель в пятницу, если не ошибаюсь, что глава немецкого МИДа, германского, 21 мая, будучи в Москве, встречался с одним из адвокатов Михаила Ходорковского. Правда,
и обсуждали вопрос о возможном, там, вероятном помиловании, да, бывшего руководителя ЮКОСа.
Давайте звонок, только очень коротко, времени почти нет, слушаем вас. Алло.
Добрый вечер, ребята, это Сергей из Барнаула.
Да, добрый вечер.
Я считаю следующим образом, что на сегодняшний день, конечно же, такие глобальные вопросы решает, естественно, Путин. Угу. Несмотря на то, что господин Медведев президент, это всем так ясно, потому что все рычаги у него, и тут даже говорить...
А ситуация изменится?
Вот. Но ситуация может измениться только в одном случае. Если все-таки Дмитрий Анатольевич порвет путы вот эти вот Путина, извините за тавтологию, он их оборвет, если это случится, то тогда, конечно, он будет решать и не только этот вопрос. Вообще все пойдет, ну, то есть он пойдет по своей дороге. Сейчас он абсолютно не самостоятельный.
Ну, может быть, это значит, что он будет решать вопрос с Ходорковским позже, например, через год, там, через два, когда уже окрепнет.
Естественно, это будет, вопрос будет решаться только лишь в том случае, если он обретет реальную власть и реальную силу. То есть тогда, когда на самом деле Путин идет в сторону. Но пока что на горизонте ничего не наблюдается. Все это можно видеть буквально по любому центральному каналу, по картинке. Угу.
Да, вот. Сергей, спасибо.
Я вас понял, спасибо, Сергей.
Сергей, у нас очень мало времени осталось.
Времени уже нет вообще.
Да, мы останавливаем голосование. Ну что же, у нас лишь 20 без малого процентов.
Помнят, считает, кто у нас президент.
Нет, считает, что этот вопрос будет решать самостоятельно Дмитрий Анатольевич Медведев, президент Российской Федерации. И 80,2% уверены, что вопрос, что судьбу Ходорковского будет решать Владимир Путин, как и раньше.
Вот так вот. Спасибо всем. Это была программа «Одним словом». Мы с вами встретимся ровно через неделю в воскресенье в 21 час и обсудим новость недели, события недели и персону, опять же, недели.
Всего доброго.